Мы читаем книгу Труды Барасулама, Шамати, статья, страница 557, 38 статья. Его богатство трепет перед Творцом. Можно задавать вопросы через сайт КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Труды Барасулама, Шамати, страница 557, статья 38. Его богатство трепет перед Творцом. Богатство — это называется сосуд, в котором дают достояние человека. Например, зерно хранят в сарае, а дорогие вещи хранят в более защищенном месте. То есть, каждая приобретенная вещь называется так в соответствии с ее отношением к свету. А кли — сосуд, который должен быть способен вместить эту вещь. То есть, нет света без кли. Это происходит даже в материальном. Однако, что такое кли в духовном, в которое мы смогли бы получить духовное изобилие, которое Творец хочет дать, чтобы это кли соответствовало свету. То есть, как в материальном, когда кли соответствует тому, что кладут в него, должно быть взаимное соотношение. Как, например, мы не можем сказать, что у нас есть богатство вина, которое мы храним, чтобы оно не испортилось, которое мы храним в новых бурдюках, или мы храним большое количество муки в бочках. Так же происходит как в материальном, что мы храним вино в своих сосудах, в бочках, в кувшинах. Точно то же происходит с мукой, и также и в духовном. Поэтому спрашивается, каким должен быть духовный сосуд, чтобы с такими сосудами мы могли собрать огромное богатство высшего света. Согласно правилу, что больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Ведь желание Творца — насладить творение. И мы должны верить, что причина сокращения ради нашей пользы. И, конечно, лишь только потому, что у нас нет подходящих келим, которые мы могли бы поместить высший свет, подобно материальным сосудам, которые должны соответствовать тому, что кладут в них. И поэтому нам надо сказать, что если мы обретем дополнительные келим, то нам будет в чем удержать дополнительное изобилие.
Мы изучаем, что свет создал желание получать. И это желание получать расположено в свете, в наслаждении, когда с помощью наслаждения оно было создано. И поэтому нет проблемы в том, что не хватает света. Но изначально состояние было таково, что желание получать было создано при помощи света. И тогда оно наполняется с помощью света, согласно его желанию. А затем возникло еще дополнительное условие, когда желание получать может получить свет лишь в той мере, в которой оно подобно природе света. То есть у нас есть, с одной стороны, свет, который создал желание и наполняет желание. Согласно тому, сколько, как, чему оно соответствует. Желание, скажем, бесконечное, свет бесконечный, желание 20%, свет на 20%, насколько они хотят. Нет ограничений со стороны света, потому что его желанием является насладить творение. Но все зависит лишь от желания. А затем произошло первое сокращение и условия, когда свет может входить внутрь желания. Не согласно самому желанию, согласно намерению. Намерение ради отдачи. Насколько оно присутствует в желании. Желание может быть большим или маленьким, это не важно. Важно лишь намерение. Насколько есть соответствие между светом и намерением. И поэтому мы после первого сокращения, то есть мы в нашем мире, конечно же, и во всех высших мирах, после этого условия, когда это один раз произошло, и теперь кто управляет в каждом месте, властвует там, мы принимаем в расчет лишь намерение. Нам не важно, насколько ты желаешь, нам важно, сколько ты можешь заплатить. В общем-то, насколько у тебя есть намерение ради отдачи. Может быть, мы вот так рисуем, что здесь есть большое кли, а здесь находится кавана, намерение. А здесь желание. Поэтому желание может быть маленьким, большим, нам это не важно. Нам важно намерение. Насколько из этого желания ты можешь производить на него расчет, действие, чтобы оно было бы подобно свету. Чтобы они были бы подобны желанию с намерением и свет. Свет полностью представляет из себя отдачу. И тогда желание с его намерением тоже, насколько оно, как и свет, скажем, в какой-то такой части, они подобны свету. Желание с намерением вместе, отдача. Поэтому лишь эта часть наполнится светом, а это останется пустым. Пожалуйста.
Мы продолжаем со слов Аль-Зе-Ба-Тшува. И на это есть ответ. Нет сокровищницы Творца, никакого другого богатства, кроме как трепета перед Творцом. Однако следует понимать, что такое трепет, который является кли, из которого делается богатство, и в него помещаются все важные вещи. И тогда, сказали мудрецы, трепет, это как написано у Моше, что сказали мудрецы, что спрятал лицо свое Моше, потому что он боялся взглянуть на Творца, и в награду удостоился увидеть образ Творца. И страх заключается в том, что человек боится огромного наслаждения, которое есть там, что он не сможет получить его ради отдачи. И в награду за то, что у него был страх, он тем самым делает себе кли, чтобы он смог принять внутрь него высшее изобилие. И в этом заключается работа человека. И кроме этого, мы все приписываем Творцу.
То есть, желание получать приходит к нам от света, и все, что мы когда-либо захотим, и наше изменяющееся желание получать, приходит сверху. Мы не властвуем над этим. То есть не следует обращать внимание, как, что мы желаем в каждую секунду, как я изменяюсь, там желание получать, вдруг я желаю этого, а вдруг чего-то другого. Как маленькие дети бегают из угла в угол и всегда чего-то хотят, так же и мы. Но следует обращать внимание не на само желание, а на намерение. Заботишь ли я постоянно о том, что неважно, каково у меня желание, потому что желания постоянно изменяются согласно некой внутренней программе, моей внутренней программе, когда я сам не знаю, чего я захочу через секунду. Я должен позаботиться над всеми изменяющимися желаниями, чтобы намерение оставалось бы тем же самым ради отдачи. И тогда, конечно же, в своих изменяющихся желаниях с постоянным намерениями я все больше и больше подобляю себя Творцу.
И не так это со страхом, потому что смысл страха не получать, а то, что Творец дает, он дает только для получения. И это называется, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. И в этом кли мы и нуждаемся, потому что иначе мы будем называться глупец. Как сказали мудрецы, кто такой глупец? Тот, кто теряет то, что дается ему. Что означает, что ситра ахра забирает у нас высшее благо, если мы не можем построить намерение ради отдачи. И тогда это идет в получающее кли, это ситра ахра и скверна.
То есть, если присутствует условие желания, когда желание с намерением ради отдачи может наполниться светом, может раскрыть Творца, может почувствовать свою духовную, вечную и совершенную жизнь, Это и называется святостью, душа. А если желание без намерения, то в нем нет света, оно ощущает максимум того, что называется киста дехаюта, то есть то, что же мы ощущаем, или очень маленькую часть жизни, лишь для того, чтобы так существовать. Вот наш мир, он лишь для того, чтобы дать нам немножко жизненной силы, так, чтобы существовать в нем, чтобы мы смогли бы подняться из него к уровню сознания, к Творцу. Это подобно человеку, который находится в бессознательном состоянии, но он не мертв, он жив, но не ощущает ничего, потому что он полностью оторван от жизни. Но в любом случае он находится лишь в бессознательном состоянии, он еще не умер. У него есть возможность встать. Также и наше состояние в этом мире по отношению к духовному миру. Бессознательное состояние. И все зависит от того, будет ли у нас намерение ради отдачи или нет. Поэтому весь этот трепет, страх и когда же я смогу и как я смогу приобрести намерение ради отдачи, иначе я останусь в этом духовном, бессознательном состоянии, и вот это моя временная жизнь так и останется такой животной жизнью, к которой мы привыкли.
Это называется «и соблюдайте заповеди», потому что соблюдение означает страх. И хотя природа света сохранять себя, что означает, что до того, как он хочет получить свет в получающее кли, свет выходит. В любом случае, человек сам должен сделать это, насколько возможно. Как сказали мудрецы, сохраняйте себя немножко снизу, и я буду очень сохранять вас сверху.
Что означает Тору заповеди? Желание, которое здесь присутствует, наше желание, включает в себя, состоит из 613 желаний. Когда все эти желания, мы их получаем с намерением ради себя. И должны исправить это намерение на намерение ради отдачи. Так же, как мы и говорили, нам не нужно исправлять желание, лишь намерение. Желание нас не интересует. Ну, 613, пусть будет 613, мне даже считать их не нужно. Необходимо лишь исправлять намерение на все эти желания. То, что пробуждается, то и пробуждается. Поэтому исправление на намерение ради себя, на отдачу, и называется заповедью. Что это является заповедью Творца свыше, то, что мне необходимо сделать. Все заповеди вместе называются «возлюби ближнего своего, как самого себя». То есть все, что находится вне себя, что называется ближним. Если ты захочешь отдавать ему, сможешь полюбить его так же, как ты сейчас любишь себя. Это и называется, что ты со всеми своими желаниями перешел с намерения ради себя на намерение ради отдачи. Поэтому это называется великим правилом Торы. Поэтому все. Здесь понятно, что Творец создал желание, 613 желаний в каждом, и каждый должен исправить намерение не на желание, не сами желания. Для чего я делаю это? Для чего мне нужно использование всех этих желаний? Потому что это ведь все определяет. И изменение намерения с ради себя, что называется, прегрешением, на намерение ради отдачи, что называется заповедью, это именно то, что нам и необходимо сделать. В этом заключен весь путь. И в этом мы становимся подобными Творцу, и мы проходим весь этот путь поступенчато, поэтому постепенно вот так возвращаемся к сознанию, из бессознательного состояния к сознательному. И когда мы поступенчато исправляем все эти 613 желаний, мы как будто бы поднимаемся по ступеням. Когда наши 613 желания, если мы их так обозначим, это является вот все кли души, нашей души. Оно состоит из килим, гальгальта и нами, ахаб. Здесь вот 200 245. Всего 613 желаний. Поэтому от простого к сложному мы вот так от простого к сложному исправляем. Это путь исправления. Таким образом, мы исправляем самих себя. Этот путь называется также путем Творца. Торой, заповедью, неважно, все здесь находится. В общем-то, это правильное определение 613 заповедей. То, что Творец от нас требует. Как и написано, я создал злое начало, когда все эти желания, они изначально с намерением ради себя. И тогда эти желания называются злое начало, Ейцарара, и создал Тору в качестве приправы, то есть это окружающий свет, света, Ормакив, с помощью которого мы исправляем намерение, то есть это сила исправления. И когда мы приходим к намерению ради отдачи с помощью этой силы, с помощью этого, это и называется добрым началом, Ецертов. Это то, что необходимо сделать. Пожалуйста.
И то, что мы приписываем страх людям, как объясняют мудрецы, все в руках небес, кроме страха перед небесами, это поскольку все он может дать, кроме страха. Потому что то, что Творец дает, он добавляет любовь, но не страх. Для того, чтобы обрести страх, это происходит с помощью особого свойства в Торе и заповедях. То есть, когда человек занимается Торой и заповедями с намерением удостоиться дать наслаждение своему Создателю, это намерение опирается на действие в заповедях и учебе в Торе, которые приводят человека, чтобы он удостоился этому. Иначе человек может оставаться, хотя он и соблюдает Тору и заповеди во всех частностях и деталях, в любом случае он останется только лишь на уровне святого неживого.
Если человек не заботится о намерении прийти к отдаче, к любви к ближнему, выйти из самого себя и прекратить заботиться о себе, а заботиться также и о ближнем, если он не собирается исправить то зло, которое есть в нем, то есть постоянная эгоистическая забота лишь о самом себе, и выйти наружу, то он как будто бы ничего не совершает, он не двигается, не изменяется. Может быть, что он родился и совершает все эти действия, которые от него желают в жизни. У него есть жена, дети, семья. Он хороший гражданин. И все остальное. Он также занимается Торой, исполняет все заповеди, которые написаны в Шульхан Арухе. Если он не собирается исправить себя с намерением ради отдачи, если он не раскрывает, что он сейчас находится в своем эгоизме и думает лишь ради лишь о собственном благе и не желает это исправить, то он находится на уровне неживом, неживом уровне святости. Что это означает? То есть он не двигается. Так же, как был духовно мертвым, так и остается духовно мертвым до конца своей жизни. То есть разница между продвигающимся и достигающим цели творения и вот таким человеком, тот, кто собирается направить себя к отдаче, так же, как и свет.
Согласно этому, получается, что человек должен всегда помнить причину, заставляющую его заниматься Торой и заповедями. И это называется то, что объясняют мудрецы, чтобы ваша святость была ради меня. Что означает, что я буду вашей причиной. И это называется, что вся ваша работа в том, что вы хотите насладить меня. То есть, чтобы все ваши действия были ради отдачи. Как сказали мудрецы, все, что есть в охране, есть и в памяти. Что означает, что все те, кто занимается соблюдением, то есть охраной Торы и заповедей для того, чтобы прийти к памяти, то, что называется, что когда я вспоминаю его, он не дает мне спать. Получается, что главное соблюдение в том, чтобы удостоиться воспоминания. Вспоминания. То есть то, что тот, кто хочет помнить Творца, это является причиной соблюдения Торы и заповеди. И получается, что согласно этому, причина и главный фактор, который должен соблюдать или сохранять Тору и заповеди, это Творец. Поскольку без этого человек не может прилепиться к Творцу по той причине, что я и он не могут находиться в одном месте, по причине изменения по свойствам, как известно. И причина, что награды и наказания не раскрыты, и нужно только верить в награды и наказания, в том, что Творец желает, чтобы все служили ради Него, а не ради себя. И это свойство разницы по свойствам с Творцом. Если бы награды и наказания были бы раскрыты, то человек работал бы по причине эгоистической любви. То есть, чтобы Творец любил его. Или из ненависти к себе. То есть, что он боялся бы, чтобы Творец не возненавидел его. Находим, что вся причина работы – это только лишь человек, а не Творец.
Нам объясняет Зоар, там есть предисловие книги Зоар, то, что написано Раби Шимоном тоже. И в предисловии книги Зоар есть часть, называющаяся Пкудота Тора, то есть указание Торы, Пкудин Деурайта на арамейском. И первое указание, то есть первая заповедь из того, что там написано, это заповедь о трепете. И Зоар объясняет нам, что трепет, он, страх делится на три части. Эгоистический страх, страх перед этим миром, то есть, чтобы я преуспел бы в этом мире, в своих делах, в здоровье, в успехе. Я с детьми, мои дети, жена, все, что у меня есть, то есть все мои приобретения, чтобы я в этом бы преуспел. Это у обычного человека так. Скажем, не светского человека. А есть человек, заботящийся о будущем мире. Как же я преуспею в будущем мире? Не дай Бог, чтобы я попал бы в ад, а чтобы попал в рай. И как же я там смогу, как же я смогу помочь этому уже в этом мире? То есть заботиться уже о своем приобретении, имуществе, пытается сделать все, что ему говорят, как его обучают, что ты хочешь попасть в рай, ну, для этого необходимо тяжело поработать, тебе необходимо совершать такие-то действия и так далее. И тогда два вида этого страха перед этим миром и перед будущим, чтобы преуспеть и здесь, и там, в общем-то, эти два вида страха являются эгоистическими, поэтому они не имеют никакого отношения к Творцу. Творец, как он живет в них, так и умирает, оставаясь в этом, так же, как будто бы ничего не совершал. А есть еще один вид страха, как он нам здесь объясняет, это страх, когда же действия мои достигнут действий моих отцов. То есть, когда же я приду к намерению ради отдачи, для того, чтобы выйти из себя и приподняться над своей природой и своим эгоизмом. Когда здесь нет расчета у человека, что же будет со мной, а расчет лишь на то, насколько я смогу отдать Творцу. И в этом он становится, как мы уже начертили вот на первом чертеже, в этом он становится в своем намерении отдавать таким же, как и свет. И тогда свет полностью наполняет его. И тогда он ощущает свою жизнь в качестве вечной и совершенной. То есть именно как написано, желающий жить должен умертвить себя. То есть, когда он умертвляет свой эгоизм, тогда он лишь и достигает жизни. Когда его кли становится неограниченным и не заботящимся постоянно о себе. То есть здесь есть вещи, нечто и противоположное, когда мы должны, с одной стороны, перестать заботиться о себе, и тогда мы достигнем всего этого изобилия. В этом заключается большая проблема, потому что мы не можем это сделать самостоятельно, и поэтому у нас есть возможность сделать это лишь при условии, что у нас есть эгоизм, и вместе с эгоизмом мы получаем точку в сердце. Наш эгоизм ощущает себя опустошенным, поскольку нечему ему насладиться в этом мире, нет никакой цели в этом мире. Это то, что мы ощущаем в наши дни. И поэтому после этой опустошенности, ощущения опустошенности, раскрывается точка в сердце. Когда эгоизм, он как бы притягивает вниз, а точка в сердце, она тянет наверх, к чему-то, неизвестно конкретно к чему, но дает некое направление. Таково состояние многих людей в наши дни. И тогда человека приводят в группу и к книгам, и к учителю, когда он в состоянии начать развитие своей точки в сердце. И эта самая точка в сердце представляет из себя намерение. Намерение ради отдачи. Поэтому, если он начинает ее развивать с помощью того, что находится в группе, с правильным инструктажем и с учителем, то есть тогда, насколько он развивает свое намерение в нем, увеличивает желание. И так это происходит одновременно. То есть, скажем, у него было маленькое желание, он приобрел на него намерение, и когда он приобрел намерение, его желание уже наполнилось высшим светом. И начал ощущать первый раз, что же такое духовное, сразу же увеличивает его желание, и тогда ему необходимо уже приобрести большее намерение. Когда он приобрел большее намерение, наполнил желание, тогда в нем увеличивает желание еще раз. И тогда ему необходимо приобрести еще большее намерение. И так все измеряется не согласно величине желания, но согласно величине намерения. Величина намерения определяет, сколько желания ему дадут, чтобы он смог бы его наполнить. Ему никогда не дадут желания больше, чем он сможет его, насколько сможет его наполнить, сколько сможет приобрести намерение. Пожалуйста.
Мы продолжаем. Вторая колонка, строчка Шаям и Фахед. Находим, что вся причина работы — это только человек и не Творец. А Творец желает, чтобы он был причиной, которая заставляет его. Из сказанного вытекает, что страх бывает именно, когда человек осознает свою низость и говорит, что то, что он служит царю, то есть что он желает отдавать ему, для того, чтобы это будет считаться ему большой заслугой. И невозможно переоценить это, насколько это служение важно в его глазах. Согласно правилу, что важному человеку то, что ему дают, считается, как будто он получает от него, как известно. И, конечно, согласно низости человека, насколько он сам ощущает его, в этой мере он может начать оценивать величие Творца, и в нем пробудится желание служить ему. Тогда как, если человек гордец, говорит Творец, не могут я и он находиться в одном месте.
А у кого нет гордыни? Мы все являемся таковыми, потому что таким образом он нас создал, и в этом нет ничего. Нет никакого стыда за это, ведь я получил эти вещи от Творца, и поэтому я не произвожу критику на все это. Это данные, так же, как и наша природа. Мы ведь уже люди, которые уже понимают эту жизнь, и поэтому мы не можем обвинять человека в том, с чем он родился, как написано в Зоре. «Иди к тому, кто меня создал». Так он меня создал, так в чем я виноват? Но то, о чем мы действительно говорим, чтобы человек не смотрел на ту природу, с которой он родился, поскольку это абсолютно неважно. Ведь мы все, конечно же, являемся эгоистами, каждый в своем виде, как нам и объясняет Баал Сулям в предисловии книги «По ним и ротам Асберот», он говорит нам там о том, что у нас есть желание к еде, к сексу, к семье, то есть материальные желания, и деньги, почести, власть, знания, это уже человеческие желания. Это присутствует в каждом из нас. Эти 613 желаний в душе, о которых мы говорили, они присутствуют в каждом. Ну, просто в различном их сочетании у каждого. Один хочет больше денег, другой больше почести, другой больше власти, а третий, четвертый больше знаний. И так один притягивается к материальным желаниям, второй к еде, третий к семье больше и так далее. То есть в различном их сочетании. Поэтому люди отличны друг от друга. И поэтому нам это не важно. Мы никогда не обращаем внимания на желание. Тот, кто хочет продвинуться к Творцу, не обращает внимания на свое желание. Обращает внимание лишь на то, насколько те желания, которые в нем пробуждаются, он способен создать на них намерение ради отдачи. И тогда здесь мы уже начинаем понимать, что Творец создал нам все условия ради этого. Что же он сделал? Творец сам по себе, он скрыт. Почему же он скрыт? Если бы он был бы раскрыт, как высшая управляющая всем сила, он бы нас просто бы разрушил, мы бы выполняли все, что существует, вынужденно, от отсутствия выбора, ведь если он всем управляет, то ты, видя все это его управление, сразу же исполняешь любое действие, которое он от тебя требует. Ну, как это, как полицейский, скажем, который находится рядом с тобой, и у тебя просто нет выбора. Поэтому это простое действие, свет, создавший кли, не может происходить, потому что без этого нет творения, поскольку творение выполняет все, что свет в нем вызывает, поскольку мы, в общем-то, подвержены этому влиянию. Произошло первое сокращение, скрытие. Давайте это здесь вот начертим. Творец скрыт, чтобы мы были бы независимыми. И тогда, когда он скрыт, он нам оставил вместо себя систему. Когда мы способны справиться с помощью этой системы, которая представляет из себя группу, или же ближнего, неважно, как это называть. И я являюсь одним из них. Это я. Я один из них. Поэтому, если я исправлю себя в отношении ближнего, который мной ненавидим, я хочу лишь использовать его, так каждый из нас по отношению ко всему миру желаем этого или нет, это наша природа. И если мы придем к состоянию, это выглядит фантастически, но если мы придем к такому состоянию, когда я, так же, как я сейчас люблю самого себя, когда нахожусь в своем эгоизме, в любви к себе, и готов использовать всех лишь только для того, чтобы насладиться сам, если это произойдет все обратным образом, если вместо того, чтобы, когда я предоставлю себя для обслуживания всех остальных, то в этом я стану подобным Творцу, когда так, в общем-то, я буду отдавать всем. Как это делают? Ради этого нас приводят к группе, к распространению, к учебе. Все это лишь для того, чтобы притянуть свет, чтобы я смог бы притянуть оттуда, от Творца, свет, называемый Ормакиф, окружающий свет, возвращающий нас к источнику, который что он делает? Он лишь переворачивает намерение, переворачивает мое намерение, когда намерение, когда вместо намерения ради себя у меня будет намерение ради ближнего. Это психологическая вещь, как говорит нам Баал Сулям, очень непростая, но свет совершает это. Так же, как он меня создал в таком виде, он в состоянии изменить это. И если человек меняет себя с помощью того, что он начинает выходить из самого себя, из внимания к самому себе наружу, он начинает ощущать духовный мир. Вместо того, чтобы ощущать самого себя, я и мой мир, когда он ощущает этот мир, тогда я начинаю, выходя наружу, ощущать высший мир, вечную жизнь. Поскольку я уже не ограничен своим маленьким эгоизмом, я полностью нахожусь в высшем бесконечном свете. И таким образом мы приходим к реализации нашей личной и общей реализации. Ну, давай, заканчивай.
И это называется, что глупец и грешник и невежда идут вместе. И причина этого, что поскольку нет страха, что означает, что он не может принизить себя перед Творцом и сказать, что большой честью будет считаться это для него, если он сможет служить ему без всякой награды. Тогда он не может принять свойства хохмы от Творца, и он остается глупцом. А глупец, он же грешник, как объясняют мудрецы, человек грешит только если в него входит дух глупости.
Вопросы? Давайте посмотрим сначала здесь.
Ян из Квебека спрашивает, как мы знаем, что мы действительно исправили желание ради отдачи, что это не просто наша фантазия?
В тот момент, когда самое маленькое желание у него превратится из намерения ради себя, то есть из того, чтобы наполнить, обслужить себя, в желание обслужить других, в этом же самом намерении, в этом самом желании он почувствует Творца, он почувствует, что он подобен Творцу, что он таков же, как и он. Он почувствует себя находящимся в свете, в вечности, в совершенстве. Это все лишь относится к ощущению, когда он сразу же это ощутит. Лишь только, чтобы изменилось бы его намерение. Да, Эдик.
Он пишет тут, что человек должен принизить себя перед Творцом. Что это значит и как это происходит?
Принизить себя перед Творцом. Проблема заключается в Творце. Вот это название, Творец, имя, Боре. Если, не дай Бог, мы бы представляли его как кого-то, кто, у кого есть образ и какой-то и внешний вид. Творец — это только лишь свойство отдачи. И только это. Нет ничего, кроме этого. Сила отдачи, свойство отдачи. Это и называется Творцом, Боре. И поэтому по отношению к этому свойству, по отношению к этой ценности, так мы и действуем, так мы и работаем. Что означает работать ради Творца. Это для того, чтобы в меня облачилось бы свойство отдачи. Как ты называешь свойство отдачи Творцом? Как же может быть такое? Творец — это нечто такое, что находится вне тебя. Нет, Творец, он не находится вне меня. Нет такого. Творец, Боре, это значит Бо, приди, и Ре, увидь, когда ты раскрываешь так же, как и всю реальность, ты раскрываешь ее внутри себя. Он никогда не раскрывается так, что он находится вне себя, потому что вне себя ты ничего не можешь раскрыть. И поэтому мы говорим лишь о свойстве отдачи, которое будет в нас находиться. Согласно этому мы и говорим, что вот сейчас я раскрыл Творца. Но свойство отдачи, когда ты постигаешь его, оно является твоим. Это не Творец. Это является твоим, личным, правильно. Я с Творцом в этом свойстве отдачи. Мы становимся одним свойством, вот так, вместе. Потому что лишь вместе с ним, лишь в слиянии с ним, я постигаю эту вещь. То есть, если я постигаю Творца, я постигаю ту часть себя, которая находится в свойстве отдачи. Это называется Творцом во мне. Это называется, что в этом я тоже являюсь Творцом. Тогда нет разницы между свойством, исправленным свойством, между человеком и Творцом. Это называется, что он находится в слиянии с ним. То есть нет Творца без творения. Таков закон. Это следует из нашего восприятия реальности. Каким образом мы воспринимаем ее? Да. Ну, да, я там микрофон туда, чтобы передали тебе. Есть микрофон. Не засыпайте там. Не засыпайте. Тот, кто держит микрофон, должен смотреть на меня. Пожалуйста.
Если я вижу других, ближнего, на самом деле весь мир, я вижу себя там как отражение. Я вижу себя в ближнем, свое эго, свои желания. Я вижу в других. Каких других еще я могу желать, чтобы отдавать им? На самом деле, все, что я вижу в других людях, это я вижу самого себя.
Здорово. То есть ты видишь, я пока что, или же вообще... Я не могу различить между собой и другими. Могу, когда я нахожусь как интегральная часть в человеческом обществе, я и все остальные, нет никакой разницы между мной и ними. Да?
В этом состоянии, если я вижу себя...
Да. То есть пока ты еще не можешь раскрыть злое начало, что ты являешься эгоистом, хочешь всех использовать, когда тебя никто из них не интересует, когда ради какого-то маленького наслаждения ты бы всех их убил.
Наоборот, я вижу, что я пользуюсь ими, чтобы себя исправить. Я не вижу, как я приду к желанию отдачи, я остаюсь в желании получать.
Так у тебя есть осознание зла.
Я не вижу, как мне прийти в отдачу, я вижу себя в других, и если я пытаюсь делать ради них, на самом деле я делаю это для того, чтобы самому объединиться, это только ради себя, я не вижу, как же я приду к настоящей отдаче. На самом деле пользуюсь всеми, потому что я вижу себя в них.
Ну, это такая небольшая путаница.
Еще раз?
Ты еще больше хочешь запутать. Ты различаешь между собой и другими? Да.
Да.
Ты хочешь их использовать ради собственной выгоды, правильно?
Не хочу, но получается, что это то, что я делаю.
Нет, мы не говорим о том, что это желание является твоим или нет. Ты раскрываешь внутри, что это ты. Таков ты. Желаешь и пользуешься этим. Теперь ты ощущаешь, что это желание является плохим или не очень-то? Не очень, да? Ты можешь его терпеть. Ты продолжаешь даже наоборот. Когда ты используешь других и преуспеваешь в этом, ты доволен всем этим, да? То вопрос заключается в следующем. Каким образом я приду к осознанию состояния? Такого состояния, что я забочусь лишь о себе за счет других, и что эта природа является злой, плохой. Я не ощущаю, что она является плохой. Все же так поступают, и я тоже так поступаю. Не в этом вопрос.
Не совсем, я немножко заострю. Если я вижу в других, что они увеличивают мое эго, мой страх, мои нужды,
да.
Я вижу в других, что это отражается. Мое отражение, я на самом деле вижу себя в них. Если я пытаюсь сделать что-то, давать им исправить это, я на самом деле все еще исполняю свое желание получать, исправляю себя.
Правильно. Так в чем же вопрос?
Так кому же отдавать? Я вижу себя во всем, по сути дела, есть только я. Это приходит к такому единству, что это только я на самом деле, некому мне давать. Не то, что желание, не желание, а просто нет других, которым я могу отдавать.
Ты не можешь сказать, это часть взгляда, ты не можешь сказать, что ты в других видишь себя, ведь ты хочешь их использовать, ты желаешь их ими воспользоваться. То есть в любом случае есть ты и они, не говори, что все то же самое. Ты же говоришь, что есть я, а есть другие. Не то, что ты с ними полностью являешься единым организмом. Здесь пока что присутствует путаница. И поэтому то, что здесь произошло, это произошло так. После точки в сердце, как нам объясняет в предисловии к Талмуду 10 сферот, ты можешь сесть пока. Приводят человека к группе, в группу. И мы говорят, тебе необходимо войти внутрь нее, быть просто с ними как один человек с одним сердцем, как при состоянии горы Синай. Попробуй сделать это. Скажем, мне это говорят, но это происходит не сразу. После долгих месяцев я начинаю слышать то, что мой успех все-таки зависит от того, что я должен включиться в группу. Почему я начинаю это слышать? Поскольку я ощущаю здесь на протяжении этих месяцев, что я не преуспеваю. Не могу преуспеть самостоятельно, в одиночку. И тогда я начинаю принимать это условие, что я обязан объединиться. С группой. Когда пытаюсь объединиться от недостатка выбора, мне уже говорят, если ты себя просто отдашь группе и начнешь думать лишь о них, это то же самое, как и по отношению к Творцу. Главное, что ты выходишь наружу из твоего этого маленького эгоизма наружу. И тогда я начинаю раскрывать, что я не желаю этого. Не способен выйти из самого себя. И тогда не только я таков, но и другие в группе по отношению ко всем остальным. И тогда мы все вместе приходим с помощью учебы, приходим к свету, к окружающему свету, свету, возвращающему к источнику. И если этот свет, когда мы приходим к нему и требуем от него, тогда он изменяет нас. Ну, изменяет. Изменяет намерение. С намерения ради себя на намерение ради Творца. Это тот процесс, который ты можешь поделить не на 5, на 25 и еще более этапов, количество этапов. Ну, это, в общем-то, то, что происходит. И снова, почему это таким образом происходит? Потому что по отношению к группе ты не подкуплен. Если бы вместо группы был Творец, то все было бы потеряно. Ты не смог бы быть независимым от него. Но по отношению к группе ты можешь играться. У тебя есть свобода выбора отменять себя. Перед ними нет. Использовать их или использовать себя по отношению к ним, возлюбить ближнего своего как самого себя. То есть вместо того, что ты обслуживаешь себя, собираешься их обслуживать их. С помощью этого ты учишься, как же вместо того, чтобы... Каким образом вместо намерения ради себя находиться в намерении ради других? И с помощью этого ты переворачиваешь свою природу, потому что вся разница между духовным и материальным не в желании. Желание, оно всегда остается тем же самым. Но Вся разница в том, направлено ли это желание ради себя, то, что называется материальным, или же, если это направлено в направлении ближнего, то это называется духовным. И разница между ними является огромной, потому что с помощью того, что ты выходишь из намерения ради себя к ближнему, то есть вне себя, исчезают понятия времени, места и пространства. Ты начинаешь ощущать эту реальность не такой, что ты ограничен в ней, а то, что это не живой растительный животный уровень, находящийся в тебе. Но с помощью этих желаний, приходя к намерению ради отдачи, ты ощущаешь, что находишься на уровне человека, подобного Творцу. И там ты просто ощущаешь вечность и совершенство. Там нет никаких ограничений. Так же, как ты ощущаешь, что если и ты хочешь при этом наполнить самого себя. То есть нет ограничений на твои келим. Потому что твои келим, они уже другие. Поэтому здесь присутствует психологическая проблема. Как же я достигаю состояния, так же, как ты говоришь, когда я чувствую то, что ближний я, это то же самое. Так пока что есть некая маленькая такая иллюзия, а прийти к этому возможно лишь с помощью окружающего света. Тот самый свет, который создал нас, он создал желание. После того, как он создал желание, он создал намерение ради себя в этом желании. Эгоистическое, это жестокое намерение, которое, когда все зло там находится. Тот свет, создавший все, он в состоянии поменять твое намерение на намерение ради отдачи. То есть превратить злое начало в хорошее. Когда разница между этими желаниями, то есть желание остается тем же самым, меняется лишь намерение. И поменять это намерение от одного к другому, в этом и состоит вся свобода выбора. Вся наша свобода выбора. У нас нет никакого самостоятельного действия, которое бы зависело от нас, кроме вот этого. Все остальное происходит с помощью решимот, генов, гормонов, влияния окружения, влияния свыше, снаружи, внутри. Все это уже закрыто, и у меня нет никакого желания, мысли, действия, в которых бы я был бы ответственен за них. То есть, если мы говорим о вознаграждении и наказании, все это зависит лишь от этого действия. Как назвать это? Притягиваюсь ли я к тому, чтобы поменять намерение, или же только в этом? Да. Да, пожалуйста.
Доброе утро. Есть некая путаница, по крайней мере, у меня. Не могу уследить.
Ну, так реши уже, что сейчас, утро доброе или вечер добрый, или чего там.
Вся система ваших понятий по поводу нашего продвижения или изменения из состояния получения, из состояния отдачи, говорит, по сути дела, о том, что мы делаем. Все, что вы говорите все время, только об этом. Но изредка, как сейчас, вы вводите в учебу четвертый пункт, окружающий свет. То есть, с одной стороны, я целиком направлен на вещи, которые я должен делать. Так вы все время говорите нам. А иногда вы говорите, я не могу точно отсортировать это, когда именно вы это говорите, об окружающем свете. Вы оставляете это на окружающий свет. Вы не можете это сделать самостоятельно. Ты не можешь делать это самостоятельно. Это маленькая трудность. А большая трудность возникает, когда вы говорите, что на самом деле творит он в нас. Снова мы. Кроме того, что мы учим, и в конце концов творит он в нас. То есть, от кого именно я жду это снова еще раз, если не от себя? Это легче понять, что это я делаю. А когда вы говорите мне ожидать окружающего света, это совершенно меня путает. Там я не знаю, что делать.
Ну, ты уже взрослый человек, ты прожил жизнь. Ты понимаешь, что множество вещей в твоей жизни ты хотел их совершить, изменить многое в своей жизни. А теперь ты уже понимаешь, что это не настолько это просто. В жизни жизнь течет по-своему, и так все это идет. Существует сила, управляющая жизнью, которая переводит нас от этапа к этапу. Когда, если бы мы это раскрыли бы, как кинолента, ты знаешь, сегодня я видел этот фильм, а завтра ты будешь смотреть этот фильм. Для тебя он еще не начался, а я уже его весь видел. Если, то есть, если бы мы видели бы этот фильм, то мы видели бы, что на протяжении всего нашего развития у нас нет ничего, понимаешь? Об этом множество написано. Сегодня пишут об этом также ученые, есть множество данных из генетики, другие, есть научные данные, факты о том, что человек является механизмом, машиной, он не изменяется. Знаешь, когда-то был такой фильм, который состоял из отдельных кадров в кино. Это вот моя жизнь. Каждый этот кадр — это одна картинка. Так я перехожу от одной картинки к другой в своей жизни. Вы понимаете это, да? Вот так, как кинопленка. Я не могу этого изменить. Я не в состоянии этого изменить. Поэтому есть люди, которые могут тебе сообщить о твоем будущем. Они не врут, они могут. Просто они видят немножко вперед. У животных это ощущение более развито, чем у нас. Мы его подавили с помощью наших всяких технологий. Я нахожусь в каком-то состоянии в своей жизни. Это, скажем, прошлое, а это будущее. И все. Ничего больше нет. Вопрос лишь в том, как же я, в чем я воздействую на собственное развитие, где находится свобода моего выбора, когда действительно я могу здесь чего-то изменить. Есть ли это что-то? Стоит ли мне это знать или нет? Все остальное меня не волнует. Если я не могу отдавать, то, знаешь, лучше, как говорят, не знать вообще. То есть мне необходимо знать лишь одну вещь. Я вот такой. Дай мне лишь знать то, что зависит от меня самого. И тебе говорят, что от тебя зависит лишь одна вещь, что ты можешь вызвать свыше свет. Окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Что означает «возвращающий к источнику»? То есть, ты, когда ты пройдешь через весь этот фильм, ты все равно не можешь освободиться от этого, поскольку есть начало и конец, и ты находишься в этом процессе, об этом вообще говорить нечего. Но ты пройдешь через весь этот фильм в самой лучшей форме, настолько, что если ты сейчас, скажем, если сейчас я нахожусь вот здесь, я уже вижу цель. Хорошую цель. Сейчас я уже, ты знаешь, как ты ощущаешь, что перед тобой находится нечто хорошее, это тебя уже подогревает и наполняет тебя еще больше, чем то, что ты приобретаешь впоследствии, потому что это ничем не ограничено. Когда ты приходишь туда, ты уже находишься в ограниченных килим, это уже не настолько тебя впечатляет. Когда ты только думаешь об этом, у тебя килим не ограничены, тебе это кажется гораздо большим, чем это есть на самом деле. Поэтому получается, что ты сейчас в состоянии притянуть всю эту хорошую вещь в твою собственную жизнь и продвинуться с помощью света, как написано: в свете твоем увижу я свет. Поэтому вся наука Каббала, в общем-то, то, что она с нами делает, она помогает тебе притянуть этот свет, возвращающий к источнику, чтобы ты ощутил бы эту хорошую реальность. И все, ничего кроме этого больше не происходит с помощью того, что ты изменяешь твое намерение, когда ты делаешь себя более подобным свету. В общем-то, что ты здесь делаешь? Здесь есть картинка, в которой нахожусь я и мое окружение. Когда я притягиваю на себя свет, я превращаю эту картинку в хорошую картинку, то есть я наполняю всю эту картинку светом, хорошими вещами. наполнением, уверенностью, вечностью, всем хорошим. И тогда я прохожу через все это развитие в приятной форме. Ты можешь сказать, ну, вы здесь находитесь в эгоизме, вы занимаетесь еще большим эгоизмом, чем тот, который находится снаружи. Правильно, мы тянемся к хорошему, потому что целью творения является насладить творение, но средство, с помощью чего мы приходим к этому, с помощью того, что мы приподнимаемся над собственным эгоизмом. Поэтому, когда мы приходим в науку Каббала, то, что нам необходимо выяснить, в чем же заключается мое свободное действие. То есть, дай мне узнать то, что зависит от меня. Все остальное — это потом. Или из любопытства я захочу узнать еще о нескольких вещах, но это все уже вокруг да около. Но главное для меня, то, что я должен выяснить, что же я действительно в состоянии изменить. Ты знаешь, потому что когда мы проходим через эту жизнь, мы уже видели, когда мы смотрим назад, мы видим, что ничего мы не могли изменить. Скажем, ты смотришь сейчас назад, взглядываешься назад, что ты сделал все это в своей жизни или с тобой это сделали?
У меня ощущение, что я все еще не исправлен, что я могу изменить многое.
Ну, ты можешь, вот именно.
Нет, ну, уважаемый Раф, вы снова говорите еще раз. Вы сказали, вот именно, что в течение всего вашего объяснения говорили, что это все я делаю.
Нет.
Нет?
Ты ничего не делаешь, кроме того, что вызываешь свет, который в тебе все изменяет. То есть у тебя 99% здесь, скажем, все действия, через которые ты пройдешь, все вещи, они не зависят от тебя. От тебя зависит лишь, каким образом ты их видишь, с какой точки зрения, или же с намерением ради себя, или с намерением ради отдачи. Это изменяет всю твою картинку.
Снова я? Как я вижу, как я
вижу. Конечно же. Конечно же, ты.
Я не понимаю, это я все время? В моем понимании я всегда. То есть, ожидать, что окружающий свет сделает это, ожидать разных вещей, как тяжело это понять, но ожидать этого, но я говорю, хорошо, но что надо сделать? Это все я?
Ну так а кто же это должен сделать?
Все. Вот это моя трудность, понять, о чем вы говорите, когда вы говорите ждать окружающего света.
Не ожидать, а вызвать его. Тебе необходимо его притянуть, тебе необходимо совершить действие, когда ты вызываешь его воздействие на себя. В этом вся твоя свобода выбора. Есть в мире сила, которая ожидает того, чтобы мы захотели бы, того, чтобы мы изменили бы себя. Просто изменили бы собственную основу, на мои первородные качества. Я могу вызвать его, и он изменит их. Если он их изменит, то я весь мир увижу в качестве доброго. Он изменится. Необходимо научиться тому, что является восприятием реальности, как мы его воспринимаем. Тогда мы видим, что все является полностью противоположным. То есть вот сейчас, здесь и сейчас ты увидишь вместо материального мира мир духовный. Ты через все эти облачения, через всех этих людей, через все это, вот так вот, прозрачно, ты увидишь этот духовный мир. И тогда ты поймешь, что здесь происходит, почему все это таким образом происходит и крутится. Для тебя все это станет ясным, и ты сможешь оправдать это состояние и сказать, что все это является хорошим, потому что ты увидишь связь между тем, что происходит сейчас, и этой высшей и красивой целью. Да. Ну, дай его там парню сзади.
Свободный выбор. Что это за механизм, который совершает выбор? Если это я, это механизм, то согласно чему я действую? То есть механизм не может действовать по чему-то, что не зависит ни от чего. То есть все еще есть какая-то программа, которая запускает этот механизм. Если это творец, то где я? А если это и я, и творец вместе, то тоже как это двигается, как это действует, свобода выбора, согласно какому условию, согласно какой процедуре?
Еще разок.
Вы сказали, что все, что нужно сделать, это свобода выбора между добром и злом, между намерением ради получения и намерением ради отдачи. Но все еще свобода выбора, кто-то ее должен сделать, есть какой-то механизм, который это делает.
ты делаешь это с помощью группы.
Да, но почему же называется свободное? Я все еще делаю это все-таки с помощью группы. Я все еще как бы где? Это, где же свобода?
Так это зависит уже от тебя. Когда пробудется в тебе эта сила, это желание, возможность вызвать свет, притянуть его, привести его в действие. Это все зависит лишь от тебя.
Но все-таки вы говорили, что если мы пойдем по рисунку, который вы нарисовали, все зависит от меня, но все еще... Что такое я? Все-таки это... Есть тут какое-то развитие во мне, которое не зависит от меня. То есть...
Ребята, я сожалею. Мы так много раз изучали свободу выбора. Я понимаю, что вы являетесь новой группой. Люди, которые вообще приходят лишь несколько раз, пришли. Но вам стоит научиться тому, что означает свобода выбора. Мы находимся вот ниже этой линии. Эта линия называется махсомом, преградой. И ниже этого махсома находится вот этот мир, улямазе. А выше махсома находится... Высший мир, Аулама Ильон. В нашем мире здесь мы живем в качестве животных. Что значит животных? Имеется в виду, что мы полностью не самостоятельны на 100%. Ну, просто как животные. Да, но это является животным уровнем, это не какое-то ругательство, это просто животный уровень, потому что мы все не за... Спроси там зоологов, врачей, ветеринаров, генетиков, физиологов. Они все тебе скажут, что мы все не самостоятельны, потому что в человеке все происходит согласно определенным системам. Здесь нет ничего. Откуда это приходит? Это лишь все, это находится все, это не случайно вдруг происходит. Если что-то происходит случайно, это нам так кажется, когда мы не понимаем, откуда это приходит. Но мы видим в природе, что все заключено в одну единую систему. Насколько мы исследуем систему, эту природу все больше и больше, мы видим, что это является глобальной системой. Мы находимся внутри этой природы, а не снаружи. И здесь нет ничего, что могло бы быть вне этого общего закона, называемого природой. Сколько Элоким, Творец, в числовом значении равняется Тева, природе. Творец — это законы. Насколько мы исследуем эти законы, мы видим, что эти законы, они являются конкретными и точными. У тебя нет свободы выбора. Что значит свобода выбора? То, что мне заблагорассудится, то я и буду делать. Я просто не понимаю, почему я таким образом поступаю. Потому что я глупый, неразвитый, еще не ощущаю достаточно и достаточно не понимаю, не вижу этого. То есть скрытие, то, что создает во мне некую иллюзию того, что я свободен. Потому что если мы возьмем всю картинку всей этой природы, всю эту сферу, мы увидим, что все является одним единым законом, определенными законами. Подели это все на законы уровня неживого, растительного, животного уровней. Неважно, но все это является законами. В этом наша проблема, что мы постоянно думаем о том, что мы можем делать то, что нам заблагорассудится. Я сейчас вот совершу революцию и устрою общество в таком виде, как мне захочется. Потому что я думаю, что мне так будет хорошо. А почему ты так думаешь? Почему ты думаешь, что это будет возможным, что человеческое общество таким образом... сможет существовать. Я так хочу. От отсутствия знания природы, законов природы, мы постоянно находимся в таких действиях. Мы постоянно получаем по башке, потому что мы не понимаем ни развития человеческого общества, ни развития нашей цивилизации, ни развития человека. Поэтому мы не в состоянии воспитывать детей, строить семьи, ничего. Поэтому мы и не можем преуспеть, потому что мы думаем, что мы находимся выше природы. И без того, чтобы научиться у нее всем этим законам, мы хотим туда привнести то, что нам захотелось. А что нам хочется, что каждый, когда, что, того, что каждый хочет управлять всеми остальными. Это то, что и выходит у нас во всей нашей жизни. То, что человек является единственным неисправленным творением во всей реальности. Он, именно он и портит здесь все. Нет такого на неживом растительном животном уровне. уровнях. Все идет согласно законам, природе. Все существует абсолютно нормальным образом. Лишь человек создает весь этот балаган во всем. И каббалисты говорят, ведь они понимают немножко больше всех нас, поскольку они исследовали не только нашу реальность, но и высшую. Они говорят нам, что в нас пробуждается желание, очень маленькой, называемой точки в сердце. Если ты в состоянии с этим самым желанием выйти наружу, за рамки этого мира, ты тоже будешь находиться во всех этих законах, ведь там тоже присутствуют все эти четкие законы. Все эти законы, как в этом мире, так и в высшем, в общем-то, они называются все вместе Элуким, Тева, то есть Творец, природа, которые по числовому значению своему равны. Это то же самое. Все. И ты не можешь выйти из этих законов. Здесь вот находятся эти законы. И наверху тоже законы. Так что я поменял шило на мыло? С помощью того, что ты поднимаешься от этих законов к этим законам, твой подъем является свободой твоего выбора.
То есть выбор все-таки по закону?
Конечно же, конечно. Но в чем заключается выбор? Выбор может быть лишь между этим и другим. Здесь ничего другого нет.
Так кто же совершает этот выбор? Если он делает этот выбор, то он делает согласно чему-то. То есть не важно, что я делаю, получается. Я все-таки обязан.
Секундочку. Ну, все это очень просто. Поднимаясь от одной природы к другой, у тебя есть возможность. Или же находиться на пути страданий, или же сделать это при помощи пути Торы. Путь Торы, это значит с помощью окружающего света, Ормакив. А путь страданий, это значит с помощью ударов пройти этот путь. Между вот ними двумя у тебя есть свобода выбора. Это как говорят ребенку: хочешь быть хорошим, продвигаться к добру, а не хочешь, мы тебя отшлепаем, и ты продвинешься к тому же состоянию, но лишь с помощью ударов. То есть не то, что ты выбираешь, из каких законов и в какие законы тебе следует перейти. Ты выбираешь лишь вид твоего развития, образ твоей жизни, каким образом ты почувствуешь ее, или же в хорошем. Хорошее, если ты согласишься, или же нехорошее, если не согласишься.
То есть получается, что кто-то должен, кто соглашается и не соглашается. А кто это, кто может не согласиться? Я хочу, чтобы я был хорошим ребенком. Чтобы мне было хорошо. Я не согласен, что мне было плохо. Я буду это делать так, что я... Если я немножко делаю меньше этого, то я снова получаю какие-то удары в чем-то. Я возвращаюсь на этот путь.
Нет.
То есть я обязательно в виде...
Ты, в общем-то, спрашиваешь таким образом. Так, где же во всей моей жизни есть вот та самая чистая площадь, где я могу определять это действие, сюда или туда?
Ну, кто это я, кто может определить там, кто определяет какие-то законы?
Ты — это вот эта самая точка в сердце, которая желает прийти к добру. Вот это и есть ты. Ты — это желание. Но ты можешь, находясь внутри этого желания, выбрать самостоятельно идти, или это означает, что ты включаешься в группу и выходишь в себя, приближаешься к этим духовным законам, или же ты не хочешь приближаться к духовным законам, то есть с помощью группы.
То есть выбор все-таки через какой-то закон. Это как животное, у которого есть какой-то закон, и по закону оно,
да,
выбирает.
Да, у животного все совершенно определено внутри и снаружи. А у тебя есть разница. Развиваться тебе с помощью группы, с помощью общества, книг, учителя, то есть всего того, что называется, в общем-то, наукой каббала, или же нет. В этом присутствует выбор. Тебя приводит, скажем, сюда. Из всех этих состояний говорят: возьми вот это, начни развиваться. Вопрос сейчас в том, хочешь ли ты этого? Ну мы что, не закончим сегодня урока? Ну там вот новый парень еще есть.
У меня проблема с выяснением как я могу, что я могу отдавать, что такое наслаждение, которое я могу давать Творцу, и товарищу, что я могу давать ему из восприятия реальности, если это мое, что я сейчас, скажем, допустим, как я могу знать, чего он хочет, чем я могу ему помочь из того, что как я воспринимаю это ведь, то есть то, чего я хочу, мое правое, это его левое, как я знаю, что такое вообще наслаждение для Творца, то есть я хочу, у меня есть желание отдавать, а где правильное намерение из всех намерений.
Задал много вопросов. Я вижу, что ты уже не очень-то новенький. Ты уже что-то читал, слышал. Послушай. Давай скажем все по порядку. Все выяснения в нас, все ваши претензии являются справедливыми. Я спрашивал и кричал, и проклинал все, чего я только не делал на пути своих выяснений, потому что человек проходит через такие состояния на своем пути, поскольку он не может со всем этим согласиться, он не может связать эти вещи вместе, он не видит и не понимает, где же тут свобода выбора, где те самые законы, с помощью которых он может развиваться, все, просто все является непонятным. Но нам необходимо понять, что если кто-то может прояснить для нас вообще, что происходит, это лишь сам свет, только свет. И поэтому наш выбор заключается в том, что я включаюсь в группу, ведь группа приходит из системы душ. Группой называется то самое собрание людей, которые желают достичь Творца. В этом заключена группа. Вот эта вот группа. То есть, это собрание душ, которые приняли решение, что они готовы войти во взаимное действие, подумать о чем-то совместном. Разница в том, что это не я, а мы вместе. Если мы таким образом думаем, это является особым патентом, то мы здесь внутри пробуждаем свет, который присутствует в этом намерении, о том, что, когда мы находимся вместе, мы пробуждаем это единство, силу единства в природе, Творца. И когда эта сила пробуждается в нас, внутри нашей группы, мы начинаем чувствовать и ощущать все вещи все четче и четче. Мы вдруг начинаем определять, где же нахожусь я, где находятся другие, в чем заключается выбор, кто таков Творец. В чем заключается разница между этим миром и духовным? Я начинаю понимать, что же происходит. Вы можете сидеть и кричать, сколько вам заблагорассудится. Все это не поможет, потому что в разуме это невозможно. Мы ограничены. Нам необходимо добавочное выяснение, то есть свет. Свет разума, свет ощущения. Нам необходима добавка. Мы просто не воспринимаем того, что происходит. Тебе необходимо быть более чувствительным. Тебе необходимо раскрыть собственные чувства немножко выше обычных. И тогда в этой же мере ты начнешь понимать, как же это работает. С твоим нынешним разумом ты не сможешь этого сделать. Поэтому наша работа не так просто называется. Послушайте, сделаем и услышим. Как будто бы это что-то в животном такое. Что значит «сделаем» и «слушаем»? Что должен делать? Сделать — это означает, что ты притягиваешь свет, который чтобы он воздействовал бы немножко больше, засветил бы немножко больше. Тогда у тебя раскрываются глаза, ты начинаешь больше видеть, как, скажем, у тебя есть какой-то там выключатель, и ты начинаешь немножко больше с помощью него включать свет. И вещи, которые были скрыты, вдруг начинают проясняться. Ты начинаешь их видеть. Ты еще больше открываешь, больше, еще больше включаешь света, и ты видишь еще больше. То есть нам необходимо вот именно это действие, которое называется «сделаем». То есть тебе необходимо раскрыть. И это не то, что, как тебе говорят в этом мире, производить всякие действия, там учиться или еще что-то. Ты совершаешь совершенно определенные конкретные действия. Согласны? Ты изучаешь науки Каббала. Что тебе необходимо делать? Только лишь для того, чтобы вызвать свет. Только для этого. И тогда мы сможем уже поговорить о большем. Вы с помощью своих вопросов. Я то же самое, через то же самое прошел, через все же самые этапы, я вас понимаю. Вы как бы хотите с помощью вашего материального земного разума понять более высшую ступень, ну хотя бы немножко, ведь есть множество ступеней, и даже немножко это не получится, потому что есть давление, я хочу уже понять это, но свет пока что еще не пришел. И поэтому называется «сделаем» и услышим «сделаем», что означает, как мы изучаем, это включиться в группу, это постараться быть с ними одним единым, целым. И тогда ты вдруг почувствуешь эту добавку. Ну, и даже это в простых действиях, когда мы вместе учимся, читаем книгу «Зор», производим какие-то действия совместные, какие-то мероприятия, трапезы. Очень такие простые вещи, как будто бы там ничего нет. Это еще более животное, чем то, что, чем всякая любая другая вещь. Нет. Именно по той причине, что это является единством, именно с помощью этого ты и притягиваешь свет. Потому что в духовном и вообще во всей реальности все идет согласно этому большому общему закону, который называется уподобление по свойствам. То есть тебе необходимо производить действия, тебе необходимо выполнять хотя бы какие-то условия, которые подобны свету. Тогда он тебе прояснится для тебя все больше и больше. Тебе необходимо создать условия, чтобы он раскрылся бы, чтобы было нечто подходящее для него. Единственным подходящим для него является то, что ты начинаешь уподоблять себя, объединяться с другими. Поэтому без того, чтобы сделать что в группе это действие, когда ты включаешься во всех остальных, ты не достигаешь состояния нишма, услышим. Это уровень бины, уровень отдачи. То есть ты не начинаешь видеть и определять все эти вещи. А сегодня, когда мы еще находимся в этом едином, в одном свойстве, в свойстве получения, и у нас ничего нет от свойства отдачи, мы не можем просто ни о чем говорить, поскольку у меня есть лишь одна природа. Без какого-либо участия другой природы, да как же я смогу понять что-то из другого? У меня есть всякие претензии, да, критика, все это правильно. Все это происходит от того, что пока что у меня нет выяснения. Для выяснения мне нужны две противоположные вещи. И поэтому нам необходимо совершать какие-то действия с намерением ради отдачи, подобные свету. И тогда мы из этих действий, в чем-то подобных этому, когда свет немножко прояснится более, мы сможем понять чуть больше.
Есть ли смысл чувствовать удрученность, страдания? Ведь свет все еще не подействовал на меня. Я не нахожусь в отдаче. Есть ли смысл ощущать удрученность и страдания в том, что я не могу быть вместе отдачи? Продвигает ли это меня? Или я должен сосредоточиться на том, чтобы только вызывать свет?
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Если я страдаю, так я страдаю. Если не страдаю, то не страдаю. Есть ли смысл ощущать все эти разочарования?
Но какое мое отношение в том, чтобы чувствовать что-то? Продвигает меня эта удрученность или нет?
Нет никакой обязанности страдать. Глупец сидит, сложив руки, и занимается самоедством. Так написано. Нет, наоборот. Необходимо как можно больше быть близким к свету. Это означает быть в радости и в надежде. И это не означает, что ты находишься в легкомыслии, но ты знаешь, что все эти плохие вещи, которые ты ощущаешь, они приходят для того, чтобы подтолкнуть тебя вперед. Ты смотришь на них так, что ты видишь их со стороны. Ну, здорово, вот они подталкивают меня вперед. То есть ты не отождествляешь себя с ними. Ты отождествляешь себя с твоим будущим состоянием. Да.
Я слышу от вас все время, что насколько нужно быть подобным Творцу, отдавать. Я спрашиваю себя, почему, допустим, важно, для человека важно, чтобы у него была жена, потому что жена действует на него, дает ему разные потребности.
Я не знаю, о чем ты. Что вы имеете в виду под женщиной? Это желание получать в человеке, называется женщина.
Хорошо, а чтобы прийти к этому состоянию дающего, ты много проходишь разного в своей жизни, много опытов, которые тебе даются, испытаний, и ты спрашиваешь себя, для того, чтобы быть подобным Творцу, какой опыт Творец сам прошел, чтобы мне было чему научиться у него? Кто такая жена Творца, которая так ему огорчает жизнь, делает ему всякие фокусы, чтобы...
Ты?
Как я сам справляюсь с этими вещами, потому что у меня все время есть эта путаница каждый день с очень многими испытаниями. И как я могу, как бы, ты знаешь, когда есть командир в армии, который бежит вперед, а солдат смотрит и учится чему-то у него, говорят, если это мой командир, я готов идти до конца. То есть какой пример я могу увидеть, что Творец прошел какие-то испытания, я могу научиться от него сказать, слушай, действительно, я вижу, он прошел всю эту путаницу, и сегодня он стал дающим, как я буду таким же дающим, как и он.
Я очень рад, что у тебя есть претензии. Это здорово. Сильное желание — это хорошо. Но факт в том, что все эти претензии, если они присутствуют в мире, то, значит, они и должны присутствовать. Что же мы с этим совсем делаем? Состояния, они все понятны, все пройдут через те же самые состояния, кстати. Не может быть такого, чтобы кто-то не нуждался бы в том, в чем нуждаются все остальные. То есть мы должны прийти с одной точки в первичной до последней точки. И путь, он для всех один и тот же. И просто, ну, может быть, немножко у каждого лично есть какие-то изменения, может быть, немножко более просто ему. Я принимаю все эти претензии. Но необходимо понять, почему в любом случае мы находимся внутри природы, когда ее законы и формы, каким образом мы воспринимаем нашу реальность, почему это приходит именно в таком виде. Я не ощущаю примера. Маленький ребенок, ведь он получает пример от своего окружения, он... Плачет всегда, кто-то приходит, кто ему помогает, там родители, отец, мать. А я как бы полностью выброшен в вакуум. Пустыня. Если бы ты ощущал, что кто-то выше заботится о тебе, то ты развивался бы по отношению к духовному тоже как животное, поскольку ты был бы зависим от него и воспринимал бы от него все эти формы и примеры, так же, как и дети принимают примеры от взрослых, и таким образом они продвигаются, так же, как и животные, которые получают пример от своих взрослых, и такими они и становятся сами. А здесь у нас есть особое развитие. Прекратите думать, что это так же, как и в нашем мире. Особое развитие, называющееся, что я сам должен найти свою будущую форму. Без того, чтобы у меня был бы пример от Творца, я должен самостоятельно искать. Он задает вопрос о свободе выбора. Я сам должен найти, какие же действия мне необходимо совершить. И какие виды матрицы поведения, мысли, желания необходимы. То есть я сам самостоятельно создаю внутри себя Творца, его образ. Ты говоришь, у него нет... Ведь у него нет образа. Как я могу получить от него пример? Ты не получишь от него примера, но вот именно по той причине, что желает, чтобы ты был бы самостоятельным и пришел бы к тому, чтобы быть как им, ты будешь таким же, каким также и вне зависимости, как нет никого, как кроме него, так же и ты будешь, как нет никого, кроме тебя, потому что все эти пути, этапы твоего пути ты построишь самостоятельно. Я понимаю твои претензии. Дай мне силу, дай мне разум, дай мне пример того, что необходимо сделать. Я это сделаю, конечно же. Так же и в нашем мире. Кто? Я прихожу в какое-то место, хочешь, скажем, быть там гравером. Я прихожу на какое-то рабочее место, говорю, я хочу стать гравером. Хорошо, у тебя есть разум, да, ты умеешь там измерять то-то, другое, у тебя есть силы немножко, ну, хорошо. Так ты можешь это воспринимать. Видишь, там есть такие у тебя примеры, ты смотришь на него и делаешь, ты совершаешь копию кого-то со всеми качествами, которые тебе дали. Ты, в общем-то, ничего не исполняешь. Это не является твоим собственным. А здесь, в нашем духовном развитии, ты идешь во тьме, ты постоянно ищешь. Что это за свойство? Что это за образ? Что это за матрица, которая может быть Творцом? И каждый раз ты выстраиваешь внутри себя этот образ. И у тебя нет никакого примера снаружи. И тогда то, что получаешь снаружи, это всего лишь реакции, правильно это или нет, после того, как ты совершаешь действие. После того, как ты уже этого исполняешь, поэтому мы вызываем свет, мы желаем разума, и это рождается лишь изнутри нас самих. Не следует бояться путаницы. Вообще не следует ничего бояться. Не бойся ничего, ты ведь находишься. Не следует ничего бояться. И тогда, в таком виде, когда ты постоянно, каждый раз ищешь, что же означает ради отдачи. Ты видишь, ты находишься уже, ты, может быть, слушаешь меня 15 лет. Есть люди, которые находятся лишь месяц-другой, постоянно отдавать, отдавать, отдавать. И они не понимают. Это преднамеренно сделано. До последнего момента все те ступени, через которые мы проходим, каждый раз следующая ступень, у него это является первой ступенью, а у тебя это уже более продвинутая ступень. Ты каждый раз не знаешь, что означает отдавать, потому что каждый раз для тебя это является еще одним этапом и еще одним этапом, чтобы еще все более и более ему уподобиться. Это постоянно происходит в отсутствии понимания. И вообще ты встроишь постоянно в себе новый образ. Да. Вы говорили прежде о том, что мне необходимо создать намерение, найти желания, которые во мне пробуждаются.
Потому что желания, которые пробуждаются в тебе, они обязаны пробудиться. Потому что ты прошел путь от бесконечности до нашего мира, там у тебя было 613 желаний, в нашем мире у тебя есть ноль. Сейчас эти 613 желаний начинают пробуждаться, но как эгоистически? Тебе нужно то, что сейчас действительно сделать, поставить над ними намерение на отдачу. Мы были вот так. В мире бесконечности мы были вместе. Мы опустились в наш мир. В нашем мире каждый из нас отдельно. Тут мы были как одно. Здесь мы находимся, допустим, 7 миллиардов, и нам нужно обратно сейчас подняться по тому же пути. То есть те же желания, те же вещи, только что нам нужно объединиться, связаться между собой все больше и больше и больше. И в таком виде мы снова приходим к одному. Связаться между нами и объединиться между собой, это называется ради отдачи. Всего-то. Это называется группа, это называется, что весь Израиль – друзья, возлюби ближнего как самого себя. Это для того, чтобы заставить нас сделать этот мир, становится более глобальным, связь наша со всем миром, чтобы заставить нас прийти к пониманию, что мы – это Вавилон, что мы все взаимосвязаны, ненавидим друг друга, но связаны друг с другом. Это мы находимся в особом этом состоянии, поэтому это называется времена Машиаха. Это времена, когда начинает работать сила, тянущая вперед. Да? Ну, задавай вопрос.
Что означает предать намерение желаниям на все желания, которые пробуждаются, на каждое желание, которое пробуждается?
Когда я опустился из бесконечности до нашего мира, я прошел 125 ступеней. И когда я перешел сюда, у меня тут есть духовный ген, точка в сердце. Так мы... Который есть все желания и все состояния от бесконечности до низа. Это как в капле семени у тебя есть весь будущий человек. Все. Нет там недостатка ни в чем, кроме материи. Тебе нужно дать этой капле вещества, капле семени. На самом деле это не капля, это программа. Это программа. Когда ты добавляешь этой программе материал, возникает с этого человек. То же самое и здесь. Я нахожусь внизу, в этом мире. У меня внутри все есть, и весь мой путь уже внутри существует. Так, в таком виде, ты знаешь, решимот, и так они развиваются. Понимаешь? Разворачивается... Спираль это решимот развивается, все эти решимот здесь, тут они находятся у меня в капле в этой, в программе. То есть, то, что я определяю, это только свет или тьма. Что будет подталкивать меня из одного состояния в другое? Что будет подталкивать меня из состояния в состояние? И все. Состояния определены, я обязан пройти их. Но что я ощущаю в этих состояниях? Как я подхожу к новому состоянию? Это зависит от моей работы. Теперь, как я реализую эту работу? Говорят очень просто. Каждая более высокая ступень, это называется большее объединение между душами, потому что ты возвращаешься в одно. Поэтому... Меня приводят сразу же, когда я начинаю пробуждаться к этому пути, меня сразу приводят в группу, в которой я могу начинать реализовывать эти действия. Ну и что, как я с группой реализую это? Благодаря группе я вызываю, насколько я стараюсь, допустим, я нахожусь в каком-то месте, я стараюсь прийти к какому-то объединению. В той мере, в которой я стремлюсь к этому объединению, я пробуждаю свет, объединение. То есть я как будто нахожусь в чем-то, на какой-то процент в этом высшем состоянии. Допустим, 10% бесконечности я нахожусь. 10% бесконечности. То есть я тем самым пробуждаю свет бесконечности. Согласно своему состоянию, усилию объединиться с другими на 10%, и тогда он действует на меня. И я начинаю видеть, чувствовать, понимать все, что свет дает мне. Такова методика, не более того. И это называется раскрытие Творца творением. Потому что, в общем, я раскрываю свет, который наполняет мои келим. Единство. Это называется «возлюби ближнего к самого себя», и все это только одно простое состояние, которое я все время должен реализовывать. И оно, конечно, самое ненавистное для нас, и мы не хотим, и забываем его через секунду. Сейчас мы прекращаем говорить, через секунду никто не думает об этом. И только если ты работаешь в группе, очень-очень постоянно так ты, последовательно, тогда есть шанс, что ты достигнешь успеха, да? Так в любом случае, я не путаю себя с каждым желанием, которое пробуждается. Каждое желание, которое пробуждается, просто привязываю его к объединению, смотрю, достаточно ли я объединен. Каждое желание, которое пробуждается. И все, что мы говорили до этого, ты не смотришь на сами желания, чего ты хочешь. Желания могут быть самые гадкие, я тебе говорю, или наоборот. И это не имеет значения. У всех есть тот же самый вес. Потому что Творец дает тебе желание, и это желание, которое есть в нас, в каждом из нас, они не зависят от... не зависят от нас. Ты — это не ты. Ты — это только одна клеточка из всего этого единства общего. И поэтому все твои свойства, да, я, это поскольку я обязан быть таким относительно других. То есть желания, которые пробуждаются, и мысли, которые пробуждаются, и разные побуждения от хороших и до гадких и ужасных, это все для общей системы, для ее общего продвижения к исправлению. Это определяет, что у каждого будет выскакивать в голове или, извини меня, с другой стороны. И вот именно так. Это не зависит совершенно от отдельного человека. Тут нет отдельности. Да? За тобой там новичок.
Так, в общем-то, я не прошу о собственном намерении, о намерении товарища.
Прекрасно, правильно, да.
Обо всей группе.
Правильно, за всю группу, потому что ты зависишь от них на 100%. То есть, если в следующий момент, когда ты свяжешься с ними, выскакивает у тебя что-то в голове или в сердце, что-то хорошее или нехорошее, все это как следствие общего состояния группы, в которую ты вошел. Да? У человека нет ничего своего собственного, и поэтому вообще мы не делаем расчетов. Кто хороший, кто плохой, кто такой, мы делаем расчет только на одно. Хочешь взаимовключиться или нет? Личные свойства — это как мысль, это не имеет значения или желания. Нет в этом человека, это все для общей надобности. Да.
Если я отношусь к этой системе, которую вы начертили прежде, называемой группой, вы там объяснили, что есть окружающий свет. Теперь мы знаем, что внутри группы у меня, в общем-то, есть то, что меня может продвинуть, там это молитва, это общая молитва. Так что же меня может продвинуть? Ведь есть общая молитва и заботиться о высшем свете, который может меня продвинуть.
Нет, у тебя нет связи с окружающим светом. У меня такой свет, что такое окружающий. Это просто слова. Я знаю так. Здесь, в состоянии, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности было одно желание и один свет. Так это было. Сейчас мы находимся внизу. У нас есть множество людей, то есть множество отдельных желаний. И свет исчез. Насколько я стремлюсь к единству, я пробуждаю внутри себя высший свет, этот свет. И все, что это, я не знаю. Я знаю только о действии, которое я должен произвести. Я кли. Я через действие, свое действие по объединению вызываю проявление света. Я спрашиваю тебя так, откуда ты знаешь, что в системе есть электричество? Ты говоришь, ты видишь, это горит? Да. То есть, последствия. Само электричество ты не знаешь. Ты должен присоединить к этому какой-то циферблат, какой-то там измерительный прибор, охлаждающий, нагревающий приборчик, который меряет электричество в чем-то. Ты не видишь само электричество. Даже электроны, которые движутся там, ты должен измерить их, увидеть их на чем-то. Мы никогда не видим явление, мы видим проявление силы, но не саму силу. Мы не можем почувствовать ее. Мы, чтобы на чем-то она работала, на какой-то материи. Поэтому, когда ты говоришь «свет», мы видим проявление его. Согласно этому мы раскрываем, что он присутствует. Я вдруг ощущаю новые мысли, желания. Вдруг выяснение становится вдруг
вдруг я вижу, вдруг я чувствую, вдруг я как-то больше разбираюсь. Это называется, что свет подействовал на меня и поднял меня в какое-то новое состояние. Да.
Но если мне необходимо указать, правильно, я чувствую результат света, это отдача. Но для того, чтобы попросить, стремиться к чему-то, я должен выразить это даже на намерении. Так на что мне необходимо создавать намерение, чтобы войти?
Только на объединение с товарищами для взаимной отдачи. Представлять себе состояние, которое было в бесконечности. Потому что к этому ты стремишься. Это цель. И все. Поэтому называется «сделаем и услышим». Постарайтесь объединиться между собой. И начните вместе учиться. Почему учиться? Если мы объединяемся вместе, еще не происходит ничего. Я должен объединиться вместе так, чтобы вызвать свет, чтобы он подействовал на меня. А как? То есть тут есть момент учебы, что благодаря учебе я соединяюсь с тем состоянием, где свет светил. И тогда я получаю то, что называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику. Без этого не пройдет. Никогда сила объединения не даст тебе свет, если ты не пользуешься группой для того, чтобы учиться. Что такое учиться? Читать что-то, что связано с продвинутым, более духовным состоянием. Мне нужна какая-то книжка, какой-то текст, какая-то страничка, что-то, что говорит о нас, объединенных. Даже если я не понимаю, что называется объединенные. Мы сейчас, допустим, откроем Зор, начнем читать. Я не пойму там вообще, что он хочет. Говорится о каких-то образах там, о Рамыцхакяков, говорится о пустыне, какие-то там овцы, колодец, разные вещи. Что у меня с этим связано? Или написано о линиях, и если это на каббалистическом языке, о парцуфах, мирах. Просто я не знаю, что это, у меня нет никакой связи с этим, это не важно. Это говорится о состояниях наших, когда мы находимся в более продвинутом состоянии, когда мы больше соединены. И поэтому из тех объединенных состояний я, когда я нахожусь вместе с товарищами и очень хочу прийти к более высокому состоянию, я оттуда, я пробуждаю это состояние. Это как маленький ребенок, который пробуждает себя, он хочет, он смотрит на взрослых, он делает те же самые действия. Он учится, что делать. И так он растет. Если ты не будешь давать ему примеров, как продвигаться, он не вырастет. Какие примеры у тебя есть в нашем мире, чтобы продвигаться? Только группа, все больше и больше и больше объединенная, которая притягивает свет. Каким образом? Через то, что учит просто, когда никто ничего не понимает в этом тексте, но текст этот действует, потому что это программа. Текст, он сам, это не текст. Это программа более продвинутого состояния. И поэтому ты как бы вводишь в себя эту программу, и она начинает работать. Текст каббалистов, это как ты даешь ввод в компьютер, так это работает. Да? Микрофон дайте.
Держи так. Сказали.
Как багет, когда ты ешь его. Вот именно вот так вот. Не слышно, но держи микрофон вот так. Не вот так, а вот так. Прекрасно.
Вы сказали, что все то, что во мне, это не во мне, это как бы снаружи. Сказали, что все, что находится во мне, это на самом деле не во мне. С другой стороны, все, что находится вне меня, это во мне. Вопрос, который хотел бы задать, прежде всего, каждый рождается с различными свойствами. Вопрос в том, есть качество, когда человек видит лишь черный занавес, а другой видит белый занавес. Вопрос, в чем же здесь смысл? Что следует желать больше? Ведь свойства ты не можешь изменить.
Как нам понять его вопрос, я не знаю. Прежде всего, давай немножко разберем, что ты сказал. Каждый разный. Это правильно, так написано, как лица их разные, так же и мысли их и так далее. Все это правильно. С одной стороны. С другой стороны, мы все идем от одного отпечатка, который есть в каждом одни и те же желания, только в другом сочетании. То есть нет такого, что что-то есть в одном, а его нет в другом, только не в таком ярком виде. Это больше здесь, а у другого это поменьше. Поэтому, как и в медицине, так и в духовном тоже, мы можем учиться одному от другого, и мы можем учиться по одному источнику, каждый получает полную инструкцию для себя. Хотя наши души, число желаний в душе постоянно, 613 у каждого, но у каждого каждое желание по отношению к другим различно по величине, по силе. Только этим мы отличаемся. Поэтому свойства, они немножко отличаются. Немножко, на самом деле, действительно немножко. Это первое. В духовном процессе мы проходим те же самые состояния, просто те же состояния. У тебя нет тут никакой разницы между людьми. А свойства, о которых ты говорил, наши свойства, у нас есть одно свойство, это желание получать, желание наслаждаться. Я хочу наслаждаться. Точка во всем, как ты сидишь, как ты думаешь и одеваешься, и все, когда ты хочешь получить максимум пользы из каждого состояния. Такова природа. И природа это она у всех то же самое, только один хочет наслаждаться от музыки, а другой хочет наслаждаться от еды, а третий больше от одежды, а четвертый еще от чего-то, от почести или власти. Но каждый хочет наслаждаться и от того, и от того, и от того. Только в каждом это что для него важнее, что менее важно, и все. То есть мы не смотрим на эти вещи. После всего, для меня нет никакой разницы. Я не смотрю ни на кого, что происходит в нем, внутри его свойств, потому что это вещи, которые ему даны свыше. Я смотрю только на одно. Как мы изменяем использование их ради получения, а ради отдачи. Потому что от этого зависит, я войду в духовный мир или нет. Духовность – это отдача, как у Творца. Материальность – это получение. Это наша природа, и все. И есть между этим и другим высший свет, который мы можем притянуть, и он поднимет нас на уровень Творца. Нечего тут особо путаться. Проблема, что человек входит в обсуждение и обдумывание, исследование самого себя, в, как это сказать, в области, в которой он действительно не может изменить ничего. Мы начинаем думать о наших желаниях, почему у меня есть такое желание, почему есть такое желание, я хочу воровать, я хочу обманывать. Я хочу насиловать, я хочу и это, как, ты знаешь, в судный день говорят, мы грешили, это есть в каждом, это, ты знаешь, у каждого. И это не исчезает, самые большие праведники, у них это не исчезает, они только изменили это с использованием ради отдачи. То есть нельзя нам думать о желаниях, нельзя нам думать о нашей природе. Оставь это. Это ты, ну так что? Это он создал тебя таким образом. Думай только о том, как ты объединяешься с товарищами, как ты реализуешь в связи с ними намерение ради отдачи. В той мере, в которой у тебя будет связь с ними, на 1% ты чувствуешь духовность. Нет, не достигнешь, у тебя не будет. Это просто мы находимся в мире бесконечности. Только я сейчас и ты не чувствуем себя объединенными вместе. Мы здесь находимся в этой системе, как клетки в одном организме. Есть соединение между нами тысячи связей, как в нашем организме. Наш организм, он построен как проекция этого. Тысячи разных порядков, системы, как в нашем теле, кровь и лимфа, и нервы, тысячи разных систем. Мы не понимаем, насколько мы тонко и сложно устроены. Нам дали скрытие. Что такое скрытие? Что я как будто существую вне всех. И не только вне всех, что я оторван. Если я был бы оторван от всех, ну так оторван. Я чувствую других так, что я хочу пользоваться ими, эксплуатировать их. То есть в минусе, это называется эго. Если я просто это не они, не я, это что-то другое. Я нахожусь в том, что я хочу пользоваться ими ради себя. И более того, я чувствую себя хорошо, когда я нахожусь в состоянии лучше, то есть чтобы им немножко хуже, чем мне. Ты знаешь это? Тоже. Прекрасно, уже хорошо. И нам надо изменить связь между нами. И все. Мы находимся в той же системе. Есть скрытие от недостатка, якобы недостатка наших связей. Якобы недостатка связи между нами. Что я хочу использовать других, я не думаю, я не понимаю, я не осознаю, что я нахожусь с ними в одном организме. Поэтому сейчас раскрывается в нашем мире состояние интегральности, глобальности, когда, в конце концов, мы начинаем думать в правильном направлении, что мы все взаимозависимы. Мы все еще не способны в нашем мире остановить себя и друг другу не вредить. Но все-таки мы начинаем переваривать, что связь, она существует, и связь, она всеобщая. То есть вся наука Каббала явилась для того, чтобы мы прежде всего раскрыли, насколько мы находимся в неправильном состоянии в связи между нами, что это состояние возникло свыше специально, что Творец создал в нас это скрытие. Это называется творение Брия Бар вне ступени, вне духовности. Он создал это состояние специально. Все злое начало, он говорит, я создал злое начало. Он сделал это, он не сделал ничего хорошего пока что. Ты видишь, он говорит это, признается. А если ты попросишь, ты получишь силу, которая находится здесь внутри. Какая сила? Свет бесконечности, он наполняет тут все. Мы находимся на самом деле в связи между нами. Только пробудить связь тебе необходимо. Это называется «сделаем». Когда ты входишь в группу, не со всеми вместе, со всеми миллиардами, а достаточно тебе быть с несколькими в группе. Но это группа. Это я. А это группа. И тогда я стараюсь свести вместе эту систему как в бесконечности. И тогда я пробуждаю, просто из системы изнутри я пробуждаю свет, который наполняет систему. В той мере, в которой я стремлюсь к ним, в той мере, в которой мы устремляемся друг к другу, свет проявляется. Это называется свет, возвращающий к источнику. Он есть, тебе только надо пробудить его. То есть твое действие вначале на объединение, это называется «сделаем», а потом свет пробуждается и исправляет вас для связи. Это называется «услышим». Почему «услышим»? Потому что «услышим» — это свойство бины, ухо, озн. И тогда вы приходите к свойству отдачи. Перейдем ко второй части. А прежде чем мы перейдем ко второй части, споем вместе песню. Thank you.
חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. המשבר העולמי כבר גלוי לכל, זה אינו עניין גשמי, יש מה לאכול, שברור הפתרון, אין יותר ברירה, כל הדור האחרון חי בהשפעה. חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. החיים הם התנועה אל המטרה, החוקים של הבריאה הם ההשפעה, עתידו של העולם הוא הנתינה, בין אדם לכל אדם יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה.